Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Время свободы. План на неделю». О том, что случится в ближайшие 7 дней. У микрофона Арслан Саидов. Здравствуйте. И главное в этом часе. 10-я годовщина террористической атаки на США.
Будет 4 минуты молчания. 2 в моменты, когда самолеты врезались в одну башню, а затем в другую. И еще 2, когда башни одна за другой рухнули.
В Париже начинается суд над бывшим президентом Франции Жаком Шираком.
Никто, включая человека, годами имевшего статус первого среди равных, не стоит выше закона. И в этом, конечно, суть дела.
70 лет со дня начала блокады Ленинграда.
Страшнее голода и голодной смерти уже никаких бомбежек, никаких обстрелов. И был только страх, чтоб не умерла мамочка.
И в Казани открывается фестиваль мусульманского кино.
На фоне всей этой крови, грязи, всего этого мусора, который нас сегодня заполонило с экрана голубого ящика для идиотов, да, надо делать нормальное кино.
Время свободы, план на неделю. Обзор событий с 5 по 11 сентября. Но вначале подведем итоги этого дня, воскресенья, 4 сентября. Сегодня Москва отметила День города с небывалым размахом, впервые с новым мэром Сергеем Собяниным. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Говоря о сегодняшнем Дне города, разумно привести некоторые цифры. Во-первых, общая сумма, которая будет потрачена на празднование, составит рекордные 220 миллионов рублей. Это почти в 4 раза больше, чем тратилось на эти цели при Юрии Лужкове. Напомним, что в прошлом году Лужков распорядился отменить все крупные мероприятия и урезать расходы, направив средства на устранение последствий аномальной жары. Далее. Впервые День города проходит на Красной площади, а не у здания мэрии на Тверской, как это было опять же при Лужкове. В полдень там пробили кремлевские куранты, и началось театрализованное представление с участием 2500 артистов. Ну а перед началом шоу выступили президент России Дмитрий Медведев и мэр столицы Сергей Собянин, который напомнил москвичам, что верховная власть в стране заботится о своих горожанах.
Разрешите, Дмитрий Анатольевич, поблагодарить вас за внимание к нашему городу, за постоянную помощь и поддержку. Москва оправдает доверие, как это не раз бывало в истории нашего Отечества. Дорогие друзья, сегодня день рождения нашего любимого города. Мы вспоминаем о прошлом, подводим итоги и намечаем новые планы.
Возвращаясь к теме больших затрат, есть смысл говорить и о качестве шоу. К примеру, наиболее ярким, масштабным и зрелищным станет архитектурное световое альфа-шоу 4D на здании МГУ на Воробьевых горах. Уже сейчас идет процесс регистрации этого шоу в книге рекордов Гиннесса как самой большой видеопроекции в мире. Автором шоу является Дэвид Аткинс, который был режиссером церемонии открытия Олимпийских игр в Ванкувере, World Expo в Шанхае и Азиатских игр в Катаре. И еще в рамках представление здания МГУ должен покорить Человек-паук, французский скалолаз и покоритель небоскребов Ален Робер, известный тем, что он не пользуется страховкой. Количество площадок, где проходят концерты, конкурсы, игры, литературные чтения, народные гуляния и так далее, просто зашкаливает. В столице проводится свыше 700 мероприятий. К примеру, в парке Победы на Поклонной горе проходит 7-й московский фестиваль классической и джазовой музыки. На Манежной площади московский вернисаж, выставка и открытые уроки рисования для всех желающих. На Москве-реке продолжается стартовавшая накануне международная университетская регата на Кубок столицы. Запланированы и камерные мероприятия, поэтические чтения возле памятников Пушкину, Грибоедову, Есенину. Здесь выступят поэты, певцы, барды, джазовые ансамбли. Для того, чтобы мероприятия на открытом воздухе не сорвались, власти с помощью военных летчиков из Министерства обороны вот уже второй день разгоняют облака. Эксперт центра Карнеги Николай Петров убежден, что такой широкий размах с выделением колоссальных средств для проведения проведения Дня города продиктован в том числе и из политических соображений накануне думских выборов, которые пройдут 4 декабря этого года.
Сергею Собянину и Кремлю очень важно показать, что с заменой мэра Москвы не только не уменьшилась забота о городе, а наоборот увеличилась. Нужно продемонстрировать, что это теперь не только, собственно, забота мэра, но и забота федеральная, и поэтому празднование на Красной площади. И мы видим, что в этом году все расходы бюджета Москвы и социальные расходы, и расходы на благоустройство города, они не только не меньше, а существенно больше, чем то, что было при Лужкове. Я думаю, что это временно, что это очень важно именно в преддверии выборов, но, по крайней мере, сейчас мы видим, и москвичи должны убедиться в том, что жизнь стала только лучше после того, как мэром стал Сергей Собянин.
Телевизионный обозреватель московского комсомольца Александр Мельман считает, что для того, чтобы организовать масштабные праздники и грандиозные шоу в Москве, большой изобретательности не нужно. Нужны всего лишь деньги, а они у города всегда были и есть.
Сделать это в 4 раза дороже, этот праздник, или в 10 раз дороже, это совершенно, так сказать, не проблема. Просто, может быть, причина в том, что новый мэр хочет показать, ну, наверное, свою состоятельность таким образом. У нас как-то по-другому часто это и не показывается, и не бывает. То есть он, конечно, занимается реальными делами, но они не всегда так видны хорошо. А вот на праздник, наверное, это вот очень заметно. Другое дело, что, может быть, он в чем-то и подставляется, но я думаю, что вот эта пиар-составляющая, она все равно перевесит с точки зрения тех, кто занимается такими шикарными вещами.
О том, как выглядела сегодня картинка на столичных и федеральных телеканалах, рассказывает телевизионный обозреватель «Радио Свобода» Анна Качкаева.
Это, как всегда, такая эклектика позднесоветского, раннероссийского, единороссовского, купеческого и еще чего-то, чему пока нет названия. Ну, в общем, потому что это девушка с веслом, Спартак на брусчатке Красной площади, лавка мира в парке Горького, президент на трибуне, мэр в колонии студентов. В общем, такой Москвы я уже давно не видела, и не видела ее в том числе в телевизионном изложении, потому что, конечно, масштаб впечатляет вполне. И все это напоминает и пышные торжества федерального значения, это и 850-летие, и все возможные большие праздники, потому что телевизор старался очень, камеры летали точно так же, как 9 мая, они летают обычно над Кремлевскими башнями, и, на мой взгляд, это, конечно, знак. А так показывают только такие федеральные праздники, важнейшие для народа, для страны события, и так показывают только первых лиц России. Ну, если не так очевидно, не на трибунах там, да, потому что президент, конечно, был, но так вот в колоннах проходящих. И мэр Москвы сегодня в этой первой колонне, рядом с ним не было ни Грызловых, ни Путиных, ни всех остальных, была молодежь нарядная, и он вот так же в камеру эффектно проходя помахал стране рукой. По сути дела, это первое публичное представление мэра столицы большой России. Вот еще вечер обещает нам всякие даже мировые знаки и значения, потому что за превращениями на экранах больших главного здания МГУ, которое должно в таком перформансе в виде инсталляции превратиться то ли в аквариум, то ли в Биг Бен, видимо, замаячит мэр такого международного масштаба, мэр крупнейшей столицы мира. И мне кажется, что в этом смысле это, конечно, отличает нынешние празднования от, ну, скажем там, празднований прошлогодних и скорее напоминает действительно крупную юбилейную дату или выход локального политика на федеральный уровень.
Это была Анна Качкаева. Мэр города Сергей Собянин возглавит столичный список «Единой России» на выборах в Государственную Думу. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Время свободы», план на неделю. Обзор событий с 5 по 11 сентября. Центральной темой предстоящей недели станет 10-я годовщина терактов в Соединенных Штатах 11 сентября. Именно эти трагические события во многом определили геополитическую ситуацию в первом десятилетии века. 11 сентября стало точкой отсчета войны с террором. Церемонии памяти почти 3000 погибших будут проходить по всей Америке, но основная пройдет в Нью-Йорке, на месте Всемирного торгового центра. Подробнее об этом наш нью-йоркский корреспондент Александр Сиротин.
Будет 4 минуты молчания, 2 в моменты, когда самолеты врезались в одну башню, а затем в другую, и еще 2, когда башни одна за другой рухнули. В мемориальной церемонии примут участие как нынешние представители власти, так и те, кто были во власти 10 лет назад. Мэр Блумберг, говоря о плане проведения церемонии, сказал, что никаких политических речей не будет. Вместо этого политики будут читать короткие стихи и изречения. Родственники погибших смогут зайти на территорию строящегося мемориала, чтобы найти высеченные в граните имена своих близких. Гранитные плиты с именами огораживают 2 квадратных колодца с водопадами на том месте, где стояли 2 башни Всемирного торгового центра. Сам мемориал вместе с музеем только строится, и его планируется открыть через год. Во время церемонии будут прочитаны имена и фамилии всех, кто погиб 11 сентября 2001 года не только в Нью-Йорке, но и в здании Министерства обороны в Вашингтоне и над Пенсильванией на борту самолета компании «Юнайтед». Вечером в ночное небо над Нью-Йорком поднимутся 2 прожекторных луча в память о башнях-близнецах. Помимо самой церемонии, по всей Америке пройдут мемориальные выставки, концерты, храмовые службы. Кстати, о службах. Мэр Блумберг отменил молитву во время церемонии и даже запретил участвовать в ней представителям духовенства. Это решение вызвало протесты верующих различных конфессий, а также критику со стороны прессы, которая обвинила Блумберга в излишней политкорректности. С одной стороны, мэр не мог не пригласить имама, а с другой это вызвало бы еще большее возмущение, и мэр решил обидеть все религии, лишь бы не обидеть одну из них. Газеты упрекают мэра в замалчивании того факта, что теракты были совершены религиозными фанатиками, радикальными исламистами. Дополнительные меры безопасности приняты к 10-й годовщине терактов в аэропортах, на вокзалах, на стадионах, вокруг атомных электростанций. Хотя у разведслужб Соединенных Штатов нет данных о готовящихся терактах, но в Пакистане, в доме, где был убит Бен Ладен, найдены доказательства того, что в феврале 2010 года Аль-Каида обсуждала планы нападения на Соединенные Штаты во время 10-й годовщины терактов 11 сентября. Правда, эти планы так и остались на уровне начальной фазы. И все же усиленные меры безопасности принимаются в разных городах. По мнению экспертов, особую опасность представляют очень небольшие террористические группы или одинокие террористы. Президент Обама заявил недавно, что события в Норвегии показали, насколько опасным может быть террорист-одиночка. Что изменилось в Америке за последние 10 лет в результате терактов? Вот как ответил на этот вопрос вице-президент Вашингтонского совета по американской внешней политике, профессор Университета национальной безопасности Илан Берман. Я думаю, первое, что бросается в глаза, это более четкое понимание природы терроризма. Америка отказалась от идеи, что победить терроризм можно, передав дело в суд и объявив подсудимого виновным. Терроризм квалифицировали как преступление, подлежащее разбирательству в уголовном суде. Так думали до терактов 11 сентября. За возвращение к этой идее ратовал Барак Обама, будучи кандидатом в президенты. Теперь об этой идее мало кто вспоминает. Создана более совершенная инфраструктура по борьбе с терроризмом как за пределами Соединенных Штатов, так и внутри страны. Созданное после терактов Министерство внутренней безопасности объединило различные контртеррористические ведомства. За последние 10 лет произошли фундаментальные изменения в понимании того, как мы должны отвечать на угрозу терактов и как вообще вести борьбу с терроризмом. Здесь мы добились немалых успехов, но именно в этом я вижу новую опасность. По данным исследования, проведенного Фондом наследия, американским службам безопасности за прошедшие 10 лет удалось предотвратить более 30 терактов. Это замечательно. Но чем меньше американцы чувствуют опасность новых терактов, тем меньше мы хотим тратить деньги на меры безопасности и меры по борьбе с терроризмом. Таким образом, мы можем оказаться жертвами собственного успеха. Отсюда крупнейшие сокращения военного бюджета и сокращение некоторых программ безопасности. Опасна и эйфория, связанная с уничтожением Бен Ладена и ряда других лидеров Аль-Каиды, потому что теперь начались дебаты о том, как определить наших противников. Это только Аль-Каида или это государства, спонсирующие терроризм? За последние 10 лет изменилась наша военная стратегия борьбы с терроризмом. Мы увидели, что наши военные ресурсы, хотя и велики, но не безграничны, и что чем больше мы используем живую силу и технику в антитеррористических военных операциях за рубежом, тем больше потерь несем, как это произошло в Ираке и в Афганистане. Поэтому наши контртеррористические меры стали намного разумнее, точнее, избирательнее, с большим упором на ограниченные спецоперации, на разведку и на дроны. Мы лучше координируем наши действия с партнерами по антитеррористической коалиции, больше используем контрактников. Теперь мы чаще одерживаем победы, быстрее продвигаемся к цели, но делаем это намного умнее и без лишнего шума. Перемены произошли только в области военной стратегии? Терминология, которую мы использовали для определения наших противников сразу после терактов 11 сентября, изменилась существенно, почти до абсурда. Если вы захотите понять, кто наши враги, и обратитесь за разъяснением к противотеррористической стратегии администрации Обамы, то вам может показаться, что наш единственный противник — Аль-Каида. В этой стратегии ничего не говорится об исламофашизме, об идеологии исламского радикализма и о том, как эта идеология влияет на политическую систему в разных государствах по всему миру. Посмотрите, как мы характеризуем наших внутренних террористов, например, майора Нидала Малик Хасана, открывшего стрельбу по людям на техасской военной базе Форт Худ. Официальный отчет об этом теракте занимает много страниц, но нигде нет упоминания о религии террориста. Политкорректность не позволяет указать на идеологическую мотивировку поступка. Такой подход уводит нас от ответа на вопрос, как наилучшим образом предотвратить подобное. Это был Илан Берман из Совета по американской внешней политике. В Нью-Йорке, на месте котлована Ground Zero, строительство идет полным ходом. Все отчетливее вырисовываются контуры «Башни Свободы», которая теперь называется «Всемирный торговый центр Дом-1». Этот самый высокий в Нью-Йорке небоскреб, высотой 533 метра, планировалось сдать в 2009 году, но теперь открытие здания намечено на 2013 год. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
В понедельник, 5 сентября, в Париже должен начаться судебный процесс по делу бывшего президента Франции Жака Ширака. Против 78-летнего Ширака выдвинуты обвинения в присвоении государственных средств, злоупотреблении доверием и создании фиктивных рабочих мест в годы, когда он занимал пост мэра Парижа. Как стало известно в субботу, сам Ширак присутствовать на судебных слушаниях не сможет по состоянию здоровья. Из Парижа корреспондент Радио Свобода Семен Мирский.
Обвинение гласит: хищение средств из общественных фондов и злоупотребление доверием на предмет личной наживы. Максимальное наказание, которое предусматривает Уголовный кодекс Франции за преступления, входящие в названные мною категории, это наказание тяжелое. 10 лет тюремного заключения и штраф в размере 150 тысяч евро. Но здесь мы, разумеется, говорим только о букве закона. И здесь же можно с полной уверенностью сказать, что человека, бывшего в течение 12 лет президентом Французской Республики, в тюрьму ни в коем случае не посадят. Откуда берется такая уверенность, спросите вы. Во-первых, Шираку 78 лет, и состояние его здоровья оставляет, как говорится, желать лучшего. Означает ли это, что процесс, открывающийся в понедельник, 5 сентября, и который продлится до 24 сентября, означает ли это, что процесс вообще лишен смысла? Ни в коем случае не означает. Суд над Шираком имеет, во-первых, большое политическое, но прежде всего моральное значение. Никто, включая человека, годами имевшего статус первого среди равных, не стоит выше закона. И в этом, конечно, суть дела. Кстати говоря, о первом среди равных. Вместе с ним по этому делу проходит еще 9 человек. И среди них Жан де Голь, внук основателя 5-й Французской Республики Шарля де Голля.
Известно ли, о каких преступлениях идет речь, в которых подозревают Жака Ширака?
Да, Арслан, в общих чертах я их уже перечислил. И добавлю лишь, что преступления, о которых идет речь, восходят к периоду между 1990 и 1995 годами в бытность Ширака мэром города Парижа. В названный период, гласит обвинение, Ширак был причастен к созданию фиктивных рабочих мест, а заработная плата перечислялась на счет партии, которой принадлежал Ширак, откуда часть денег позднее поступала также на банковские счета самого Ширака и его ближайших сотрудников. Работу прокуратуры в данном деле облегчает тот факт, что в 2005 году уже имел место процесс, связанный с созданием фиктивных рабочих мест в мэрии города Парижа. Тогда на скамье подсудимых сидел Ален Жюпе, в прошлом премьер-министр, а ныне министр иностранных дел Франции. Жюпе был признан виновным и приговорен к 14 месяцам тюрьмы условно и 1 году поражения в политических правах, то есть праве избирать и быть избранным. Этот приговор, как видим, не прервал полностью политической карьеры Алена Жюпе, человека с блестящими способностями, но президентом Франции ему, конечно же, никогда не бывать. Человеку, сидевшему на скамье подсудимых и признанному виновным, не место в Елисейском дворце. Ну а Жак Ширак, хоть и бывший, но все-таки президент Франции. Его процесс имеет, как я уже сказал, прежде всего большое моральное значение. Пословица «что сходит с рук ворам, зато воришек бьют», она эмпирически верна, но вводить ее в категорию неизменного правила, а тем более закона, все-таки не следует.
Как французское общество относится к этому процессу? Публика вообще следит за этим?
Да, следит, и весьма пристально. Проглядывая ежедневно прессу, я не заметил ни тени злорадства, связанного с делом Ширака. Скажу больше. Во многих комментариях легко заметить следы даже, я бы сказал, сочувствия, недоумения и досады. Зачем, мол, ему все это было нужно? Этому отношению легко, кстати, найти психологическое объяснение. Ногами топчут только поверженных кумиров. А Жак Ширак никогда кумиром не был. И рейтинг его популярности в стране в бытность президентом никогда не поднимался за облака. Суд над бывшим президентом Франции состоится. И вне зависимости от того, каким будет приговор, суд станет подтверждением непреложной истины, гласящей, что демократия – это не состояние, а процесс. Процесс в смысле движения.
Семен Мирский, корреспондент «Радио Свобода» во Франции. В эфире «Время свободы». План на неделю. И далее в нашей программе. В Москве будут вновь вспоминать жертв чудовищных терактов 99 года. Обманутые дольщики выйдут на Красную площадь. 70 лет со дня начала блокады Ленинграда. Начинается новый сезон континентальной хоккейной лиги. И в Казани пройдет фестиваль мусульманского кино. Об этом после краткого выпуска новостей.
В Москве 19:30.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане убит лидер хасавюртовской группировки боевиков Ибрагим Мухучев, известный по прозвищу Абу Умар. Мухучев вместе с женой был заблокирован в одном из частных домов в Хасавюрте. Открыв стрельбу, он пытался вырваться из оцепления, был убит ответным огнем. Его жена также была убита. Лидер партии «Правое дело» Михаил Прохоров предложил вдвое сократить число российских чиновников и выступил за отмену депутатской неприкосновенности. На пресс-конференции в Москве Прохоров также назвал имена некоторых потенциальных членов своего возможного в будущем правительства. Экологи провели сегодня акцию протеста у так называемого «Дворца Путина» под Геленджиком против ареста активиста «Солидарности» Виктора Чирикова. Как сообщил «Радио Свобода», лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова, оппозиционер, заключенный под стражу на 15 суток, 9-й день проводит голодовку в тюрьме. В Иране первая атомная электростанция начала поставлять электричество в государственную энергосистему. Бушерская АЭС была подключена к национальной сети в субботу поздно вечером. Генеральный секретарь Лиги арабских государств Набиль Аль-Араби заявил о вероятности своей поездки в Сирию, где он намерен высказать сирийскому руководству обеспокоенность актами насилия в этой стране. В субботу на пресс-конференции в Каире Аль-Араби заявил, что хотел бы выслушать точку зрения сирийских властей. Бывший глава Международного валютного фонда Доминик Стросс-Кан сегодня прибыл в Париж. Он вернулся во Францию после нескольких месяцев пребывания в США в связи с расследованием выдвинутых против него обвинений в сексуальных домогательствах к горничной отеля. Вы слушали краткие новости.
В эфире «Время свободы», план на неделю, о том, что случится в предстоящие 7 дней. У микрофона Арслан Саидов. Сегодня обзор событий с 5 по 11 сентября. В России после очередной годовщины страшной трагедии в Беслане вспоминают жертв терактов, совершенных в сентябре 1999 года. Тогда страну потрясла серия взрывов жилых домов в нескольких российских городах. Сегодня 12-я годовщина теракта в Буйнакске. 8 сентября был взорван дом на улице Гурьянова в Москве. Затем были Каширское шоссе и Волгодонск. Жертвами этих террористических атак стали более 300 человек. Сотни получили ранения. Стоит вспомнить и о нашумевших учениях ФСБ в Рязани, странные обстоятельства которых легли в основу версии о причастности к взрывам сотрудников российских спецслужб. По официальным данным, теракты были организованы лидерами чеченских маджахедов Хаттабом и Абу Умаром. Что же касается непосредственных исполнителей, то, как утверждают власти, многие из них убиты. А двое, Адам Декушев и Юсуф Крымшамхалов, в 2004 году приговорены к пожизненному заключению. Именно в сентябре 99-го, после взрывов в Москве и последовавших бомбардировок Грозного, Путин произнес свое «мочить в сортире». Начиналась Вторая Чеченская война. В 2002 году была создана общественная комиссия по расследованию обстоятельств терактов в российских городах, которую возглавил Сергей Ковалев. Прийти к каким-либо определенным выводам комиссия так и не смогла. Правозащитник Валерий Борщев.
Выводы остались незаконченные. Скорее всего, комиссия поставила вопросы, на которых по сей день нет ответа. Необходимо было провести расследование дальше и найти нити, кто, собственно, все это организовал, кто был заказчиком, кто задумывал этот теракт. Увы, ответ на этот вопрос нет по сей день, и я думаю, мы его не получим. По-прежнему, как и раньше, этот теракт оставляет много вопросов, очень много подозрений, которые не сняты. Мы с удовольствием бы сняли бы подозрения представителей власти, если получили бы ответы на наши поставленные вопросы. Но мы на них не получили ответы. Мы рассылали письма, мы обращались к чиновникам, ответы не были даны. До конца этот факт не раскрыт. Надо помнить о том, что такие случаи, за них несет ответственность, естественно, власть, естественно, правительство. И оно должно было бы способствует полному раскрытию теракта и кто за ним стоит. Но помощи мы этой не получали.
Ваша комиссия в первую очередь проверяла версию о причастности к этим взрывам сотрудников российских спецслужб.
Были подозрения, были факты, которые давали подозрение, что к этому теракту причастны представители спецслужб. Даже назывались некоторые фамилии, и мы пытались выяснить, насколько все это достоверно. Но ставились всякие препятствия тому, чтобы довести дело до конца. Поэтому подозрения остаются. Мы не можем утверждать стопроцентно, поскольку необходимы действительно доказательства. Но поскольку нам не давали возможности провести расследование, не отвечали на наши запросы, не способствовали раскрытию, подозрения о том, что к этому взрыву причастны представители спецслужб, у нас остались.
После взрыва на Гурьянова, это был первый такой крупный, с большим количеством жертв, страшный взрыв в российской столице. После этого многие стали говорить, что это позволило власти пойти по пути закручивания гаек. Как изменилась страна после взрыва на Гурьянова? Можно вот сейчас, спустя 12 лет, проанализировать.
И взрыв Гурьянова, на улице Гурьянова, и начало Второй Чеченской войны, все последующие теракты, действительно власть использовала для того, чтобы закручивать гайки. Ну, а как она это использовала? Это иногда доходило до анекдота. Ну, вот, бесланские события в Беслане. Вдруг раз отменить выборы губернаторов. Какая связь? Какая связь между терактом и выборами губернаторами? Конечно, власть просто использовала эту атмосферу, атмосферу тревоги для решения своих клановых дел. Да, использовали. К сожалению, это практика. Этим пользуются и другие правительства, и другие представители власти. Но у нас это делали слишком откровенно, слишком вызывающе, слишком дерзко, при том административном ресурсе, при том владении наследством массовой информации. Это делалось очень грубо. И, конечно, вот это главная цель, чтобы изменить политическую ситуацию в стране, чтобы закрутить гайки. Власть эту проблему решила. Ну, а люди поняли, что им противостоит мощная сила. Сила, которая может быть карательной. Опасность они почувствовали. Вот так и все и произошло.
Скажите, вам приходилось общаться с теми людьми, которые жили на Гурьяново и остались живы, с родственниками тех, кто погиб? Как они воспринимали, или, может быть, сейчас, по прошествии нескольких лет, воспринимают ту трагедию?
Вначале, конечно, они приходили к нам на комиссию, мы собирались. Вначале они очень смело высказывались, требовательно, полным осознанием, что они потерпевшие, что они вправе предъявлять иск государству, и они его предъявляли. Тогда, помню, больше всего было борьбы с московским правительством, но понятно, что за московским правительством стояло и федеральное правительство. Вначале они были достаточно активны, и очень даже давало надежды, что, в общем-то, гражданское общество не спустит, не простит, не позволит забыть этот факт. А потом как-то вот стало сходить на нет. И эта активность, ну, во-первых, от того, часть людей поняли, что бесполезно, что ничего не добьешься, а большая часть людей поняла, что это просто опасно.
Валерий Борщев. В 2002 году член общественной комиссии по расследованию обстоятельств взрывов домов в Москве, Волгодонске и проведению учений в Рязани в сентябре 99 года. На будущей неделе намерены протестовать обманутые дольщики, те, кто вложил деньги в строительство домов, но квартир так и не получил. Сбор назначен на 10 сентября на Красной площади напротив Мавзолея. Участники акции хотят вручить президенту петицию с требованием отменить поправки к закону об банкротстве застройщиков. Продолжит тему корреспондент «Свободы» Вера Володина.
В движении «Однодольщики» считают, что поправки к закону о банкротстве застройщиков приведут к социальному взрыву, поскольку в процедуре банкротства, по их данным, находится более 100 строительных компаний. Это примерно 600 объектов, по которым пострадало более 40 тысяч семей. Сейчас в России, по официальным данным, насчитывается всего около 80 тысяч обманутых дольщиков. Председатель комитета пострадавших соинвесторов Светлана Дроздова важным достижением поправок считает защиту имущественного интереса.
Нас очень сильно пугало, особенно когда вот первая пошла обанкротится социальная инициатива «Как сохранить имущественные права граждан». Потому что, как вы знаете, ранее в законе о банкротстве только ты мог получить деньги. Там ни о каких квартирах и речи быть не могу. Только деньги. И все. А мы хотели, ну, то есть и депутаты в том числе, и дольщики, мы-то все хотим не денег, мы хотим, извините, квартиры в натуре. Да, что-то есть в этом законе, допустим, что и меня не устраивает. Это разговор другой. Долгая дискуссия на эту тему. Но, тем не менее, они смогли включить то, чего мы хотели. В первую очередь, что в законе о банкротстве люди могут участвовать с имущественными правами.
Игорь Гульев, создатель социальной сети «Однодольщики.ру», объясняет, что в поправках не нравится тем, кто придет на Красную площадь.
Нам предлагают, грубо говоря, создать ЖСК, взять проблемный объект на себя и достроить. Но самое страшное, что это даже гипотетически предположить, что люди могут найти деньги, то, в принципе, с 2004 года ровным счетом ничего в законодательстве, в системе долевого строительства не изменилось. Вот какой-то ЖСК, то есть там кто-то будет главный, кто-то будет председатель, и он будет принимать эти деньги от граждан. Почему я говорю, ровным счетом ничего не изменилось? Ведь законодательно опять нет регулирования тех же самых ЖСК. И где гарантии того, что людей не обманут повторно, что тот же самый председатель ЖСК не убежит с этими деньгами. Потому что в системе защиты моих и защиты инвестиций граждан не изменилось ничего с того момента, как приняли закон 214 федеральный о долевом строительстве. Более того, это же искать люди без строительного образования, без финансового образования, да, без должных навыков и опытов должны будут строить свой дом. То есть, по общему счету, эту проблему сбросит. А если мы вспомним, что 19 там, мая 2011 года в ежегодном послании Федеральному собранию премьер Владимир Владимирович Путин дал указание не самоустраняться от проблем дольщиков, и потом принимаются вот такие законы.
Вы хотите, чтобы поправки были отменены, но что вы предлагаете взамен?
Для начала мы предлагаем все процедуры банкротства в просто срочном порядке заморозить. приостановить рассмотрение всех дел в судах хотя бы просто на полгода. Везде уникальная ситуация, в нее надо детально вникать. Мы, в принципе, давно предлагали создать АРИСО, такой проект федерального агентства реструктуризации инвестиционных строительных организаций, куда бы вошли бы различные представители БСС, там, ФСФР, Центрального банка продукционального надзора, Росфинмониторинга, там, строительные, чиновники из областей, губернаторы, да, там, заместители губернаторов. Скажем, если в регионе создать такую рабочую группу, центральную группу была бы в Москве, я думаю, мы могли бы решить этот вопрос за полгода. В принципе, 30% объектов можно достроить даже без вложений, без помощи бюджетных средств.
Не нравится обманутым дольщикам и жесткие временные рамки. Выступить в качестве кредитора в суде дольщик может только в течение 60 дней со дня вступления закона в силу, то есть до 13 октября. Игорь Гульев считает, что с созданием ЖСК муниципалитеты будут отказываться от своих обещаний, и тогда дольщики снова будут платить немалые деньги за присоединение к коммуникациям. Светлана Дроздова полагает, что обещания примут форму договора.
Они думают, что администрация теперь откажется от своих каких-то обещаний и повесит все это на них. На самом деле все не так. То есть все, какие были планы и движения, как вылезти из этой проблемы, да, там по тому или иному объекту, никто от своих обещаний не отказывается. Но Светлана, люди, соответственно, паникуют по этому вопросу.
Но ведь обещания, это же обещания, или они каким-то образом оформлены?
Их нельзя сегодня выложить на бумагу, потому что эти договоренности должны закрепиться будут за ЖСК. Но ЖСК нет в природе пока. И нам надо соблюдать формальности, да, только вот войти в реестр, оформить ЖСК. Дальше мы должны договориться с кредиторами, забрать объект, ну и так далее. Соблюдать все процессуальные нормы.
В обращении от имени движения «Однодольщики» заявляется, что разговаривать больше не о чем. Дольщики будут требовать заморозить, процитирую, «токсичные, вредные и преднамеренные банкротства застройщиков» по всей стране. В ходе акции протеста будет составлена петиция Дмитрию Медведеву с просьбой пересмотреть дополнение в закон о банкротстве компаний застройщиков и установить точные сроки решения проблем дольщиков. Игорь Гульев предполагает, что акцию однодольщиков 10 сентября поддержат в других российских городах, а на Красную площадь придут прежде всего подмосковные дольщики. В числе последних их акций – митинг в Сергиевом Посаде, голодовка в Железнодорожном и митинг в Пушкине с перекрытием Ярославского шоссе. Вера Володина для Радио Свобода, Москва.
8 сентября в Петербурге будут отмечать печальную памятную дату – 70-летие начала блокады Ленинграда. В этот день жители блокадного города, ветераны, будут участвовать во многих торжественно-траурных мероприятиях. В выставочном центре Петербургского союза художников откроется выставка «70 лет. Начало блокады Ленинграда». Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Петербурге Татьяна Вольская.
Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и продлилась до 27 января 1944, всего 872 дня. Немецкие войска группы «Север» летом двинулись к Ленинграду. В августе на подступах к городу шли тяжелые бои. Из-за перерезанных железных дорог связь со страной была прервана. В результате 2,5 миллиона жителей, из них 400 тысяч детей, оказались запертыми в кольце блокады, которая стала самой кровопролитной блокадой в истории человечества. Историк Густав Богуславский приехал в Ленинград из Москвы 22 июня 1941 года, сразу после школьного выпускного вечера. Через полтора месяца ему удалось уехать, и все же он считает себя навсегда связанным с блокадой.
История человеческая не знает другого такого события ни в древние, ни в средние, ни в новые века, как Праймогова сравнивает. По глубине трагизма и по величию подвига огромной массы людей с ленинградской блокадой. Я считаю, что это был один из примеров того подвига, который был вынужден, но историей оправдан.
Как и большинство ленинградцев, вряд ли думала об историческом оправдании своих страданий глава петербургской организации жителей блокадного Ленинграда Ирина Скрипачева, которой, когда вокруг города сомкнулось кольцо, было 10 лет. Отец погиб в финскую войну, мама поднимала ее одна.
Мама работала в госпитале на Невском 176. Что я вспоминаю прежде всего, это
ужас, дикий страх, и медицина пока эту сторону не изучила. Можно было помешаться. Мы жили между Смольным и Московским вокзалом. Все время во внимании авиации, бомбежек. Одна заканчивается тревога, следующая. И я даже помню, бомбовоз летит груженный, как его звук, так у-у-у-у-у-у. А вот истребители, или он уже сбросил бомбы, он имел уже другой звук. Потом обстрелы тут же начались. Затем ноябрь. Вот страшнее голода и голодной смерти, уже никаких бомбежек, никаких обстрелов, уже притупился вот этот страх. И был только страх, чтоб не умерла мамочка, чтоб не остаться одной. И она выжила благодаря тому, что была рядом я. Был снег, был мороз, на Заячьем переулке жила ее тетя. И вот мама, она лежала, не вставала. И сказала, иди к тете Насте, и вот отдай записку. Я пошла по дороге, я прочитала. Тетя Настя, если есть что-нибудь, дай. У меня открылся кровавый понос. А это фактически был приговор. Благодаря небу и тому, кто там, она выжила.
Тетя дала каракулевую шубу. Ее обменяли на небольшой кусок голой свиной шкуры, с которой давно соскребли все сало. Эту шкуру мама Ирины Борисовны долго варила и встала на ноги. Не все истории кончались так благополучно. Сегодня никто не может назвать точное число погибших в городе от холода и голода, бомбежек и обстрелов. В разных источниках эти цифры колеблются от 400 тысяч до 1,5 миллионов человек. Густав Богуславский.
Количество тех, кто погиб во время войны в целом, тоже точно не знаем. И дело не в том, что трудно подсчитать. Мы, наверное, не хотим этой правды. Нам слишком трудно пережить то, что страна-победитель потеряла в ходе войны почти в четверо больше, чем побежденная, поставленная на колени в результате этой войны страна, наш враг.
Вместе с тем Густав Богуславский уверен, что рациональным образом невозможно объяснить, как истощенный город выстоял против столь сильного врага. Во всяком случае, не силой оружия, но силой духа. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
7 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина, Салаватом Юлаевым и Атлантом начнется чемпионат континентальной хоккейной лиги сезона 2011-2012. Как сообщается, КХЛ спустя год вернется к формату с 24 командами, разделенными на две конференции. Континентальная хоккейная лига была образована в 2008 году для проведения первенства на Кубок Гагарина. Задача ставилась амбициозная – создать аналог НХЛ. О том, насколько удачным оказался этот проект, спортивный обозреватель Сергей Микулик.
Конечно, несомненно, это соревнование гораздо интереснее, чем чемпионат России. Тем более, что получалось по экономическим соображениям объединительного такого чемпионата провести только на уровне плей-офф, а зонный принцип был уже мало кому интересен. Потому что провинция любила всю жизнь бить Москву, когда ей это удавалось особенно. А, условно говоря, когда после там, грандиозного Тихоновского ЦСКА команда стала слабой, то все мстили ей с большим удовольствием. И надоело бить друг друга. А тут поехали свежие соперники, и принцип, взятый за основу НХЛ, в чем, конечно, громадная заслуга Вячеслава Фетисова, он срабатывает.
Эта идея была Вячеслава Фетисова или Владимира Путина? Кто продвигал КХЛ?
Эта идея была Фетисова, но продвинута через Путина, поскольку даже несмотря на, скажем так, изменение статуса Вячеслава Александровича в государственной иерархии, отношения у них остались с премьером на том уровне, который позволяет решать такие вопросы.
В 2008 году говорили, что чемпионат должен стать чуть ли не паневропейским. Но как-то сейчас далековато от этого.
Далековато, потому что как-то с опаской смотрят скандинавы в основном. Больше, наверное, особенно ждать-то некого. Ну, вот сейчас первая ласточка будет словацкий клуб, что называется, будем посмотреть. И потом все-таки это, ну, увеличивает протяженность состояния. А учитывая, что мы начинаем там от города Хабаровска, то, наверное, уже куда-то в Западную Европу забираться было бы тяжелее.
Если сравнивать КХЛ с НХЛ, что общего и каковы принципиальные отличия?
Думаю, ДНХЛ здесь всегда будет далеко, потому что лучшие игроки будут уезжать. В частности, Олимпиада, как бы мы там ни говорили о тренерских просчетах или наоборот победах, показала, что индивидуальные игроки в НХЛ попросту сильнее в своей общей массе, за исключением наших звезд Овечкин, Малкин, Ковальчук, а больше, честно говоря, и назвать-то особо некого. Дацук еще, пусть пошли, извини, что я его временно забыл. Там всегда будет сильнее уровень, там, конечно, выше посещаемость, поскольку и инфраструктура уже разработана давно, и дворцы больше поместимости, поэтому здесь нам догонять, наверное, будет очень далеко и возможно, нереально, но свою такую мини-НХЛ, я думаю, что КХЛ в этих рамках уже была создана, чего 4 года назад, в общем-то, мало кто ожидал.
КХЛ, можно сказать, что этот проект финансово успешный, он приносит прибыль?
Похоже, что да, поскольку на местах настолько уверенно поддерживает команда, потому что были опасения, когда заявились вот этим большим пузырем, не окажись он мыльным, потому что ведь, смотри, что творится в футболе, там по одной, по две команды просто исчезает, и еще столько собирается сниматься и ходит с растянутой рукой, причем отнюдь не по своей губернии. Здесь же, за исключением единичных случаев, ну, взять там Тольятти, например, где они построили дворец, хотя обещали, все очень так ровно, четко и намеренно, все платится, все выполняется, и переходы все цивилизованные.
И теперь непосредственно о предстоящем чемпионате сезона 2011-2012. В чем интрига?
Думаю, что он будет очень интересным, поскольку все сильно поменялось. Была такая теннисская команда, как Акбарс, где работал Белединов, который теперь там не работает. Наверное, каким-то новым мы увидим совершенно Салават Юлаев как чемпиона, потому что там теперь нет Быкова Захаркина. Плюс, как всегда, со своими имперскими амбициями выступает СКА, и вся остальная часть хоккейного бомонда искренне желает ему провалиться еще оглушительнее, чем это было до этого. Ржига, опять же, получил топ-клуб в свое пользование с первых моментов сезона. И самое главное, что как-то, ну, за исключением Атланта, который, может быть, там не по синьке шапка была, и то непонятно сейчас их, ну, не то, что игровая линия, просто любопытно посмотреть, как одна команда, добившись какого-то успеха, меняется на совершенно новую. А так, в общем-то, никто не стал слабее, потому что в футболе забывают, когда тотальная распродажа, она ломает клуб. А в хоккее пока ничего этого нет. Я говорю, вот какой-то инхейловский стержень, так вот, Фетисовым, Зарониной, он работает.
Но вы так считаете, что хоккей развивается в России более успешно, чем футбол?
Да, безусловно.
Благодаря чему все-таки?
Футбол в стране был видом как раз массовым, а хоккей всегда успешным. И сейчас та самая полоса 15-летнего забвения, когда сборной не удавалось ничего выиграть на чемпионатах мира, она позади. И это стимулирует интерес. И надо сказать, что вот, что называется, сбываются мечты. То есть в хоккей идут мальчишки, они видят, что это, что впереди успех, деньги, контракты. И такая какая-то вот справедливая система ценностей.
Известный спортивный журналист Сергей Микулик. В Казани с 6 по 11 сентября пройдет международный фестиваль мусульманского кино. Этот форум – единственный в мире, где так широко представлены фильмы из таких стран, как Иран, Судан и других довольно закрытых обществ. Свои картины сюда охотно везут режиссеры из США, Франции, Германии, Австралии. Организаторы фестиваля утверждают, мусульманское кино – то, которое отвечает общечеловеческим ценностям, и неважно, каких религиозных взглядов придерживается автор фильма. Из Казани. Корреспондент «Радио Свобода» Олег Павлов.
Фестиваль мусульманского кино открытым и желаю успехов. Ассаляму алейкум.
Еще несколько дней похожим образом в Казани откроется 7-й международный фестиваль мусульманского кино. Столица Татарстана давно привыкла к разного рода масштабным мероприятиям, которые теперь случаются чуть ли не ежедневно. От матча Европейской лиги чемпионов по футболу до визитов глав государств. Но фестиваль кино в этом ряду стоит особо. Ведущий специалист Министерства культуры республики обычно сдержан в своих оценках, но тут Владимир Николаев уверен, фестиваль мусульманского кино – важнейшее событие года.
У нас через диалог культур, культура диалога, вот это наш вот девиз этого фестиваля, он как бы является залогом жизнестойкости этого фестиваля. Вот уже 7-й раз мы проводим. И 30 стран участники фестиваля. А заявки вообще 40 стран поступили, не только мусульманских.
В конкурсную программу вошло 39 фильмов, полнометражных и короткометражных игровых картин, а также документальных и анимационных фильмов. Неконкурсная программа состоит еще из 15 фильмов. Помимо этого, на фестивале будут представлены две параллельные программы «Сделано в Узбекистане» и «Сделано в Татарстане». Это новшество нынешнего фестиваля возникло с тем, чтобы продемонстрировать широкой публике малоизвестные национальные школы кинематографа. На будущий год планируются программы по Киргизии и Казахстану. Но одна картина от Татарстана вошла в основную конкурсную программу. И сделано это отнюдь не по соображениям политеса. Документальный фильм, вдохновленный Тукаем, посвящен дирижеру оркестра «Ла Примавера» Рустему Абязову. Рассказывает режиссер картины Николай Морозов.
А композиционное построение фильма очень простое, потому что просто-напросто большая сюита Рустемом Абязовым, написанная на стихи Габдулла Тукая по мотивам татарских народных мелодий, она у него так и делится на эти части. И наш фильм так идет по этому пути. Мы наблюдаем, как он репетирует с оркестром, как он работает в специальной музыкальной школе при консерватории, как они ездят на гастроли.
Не менее мощной является программа так называемого «Малого фестиваля» любительского и молодежного кино. Здесь также представлены как документальные, так и игровые фильмы. Казанский кинофорум проводится в 7-й раз. На протяжении первых 5 лет он назывался «Золотой Минбар». Однако разногласия между татарстанскими и московскими организаторами привели к тому, что название осталось за правообладателями, которые вышли из состава учредителей. И теперь он называется просто «Казанский международный фестиваль мусульманского кино». Ухо обывателя может смутить слово «мусульманский» в названии фестиваля. Однако его требованиям отвечает любое кино, которое поддерживает общечеловеческие ценности. На одном из предыдущих фестивалей об этом же говорил и кинорежиссер Вадим Абдрашитов.
Для меня есть кинематограф, относящийся к искусству, и кинематограф, относящийся к производству. Где это сделано, каким автором, для меня лично не имеет никакого значения.
Есть еще один момент, который отмечает ведущий специалист Министерства культуры Республики Владимир Николаев.
Страны, которые традиционно исповедуют ислам, у них как бы своя не только религия, но и своя культура, и свое искусство, свой кинематограф. И вот им показать свое кино практически негде. Вот. И они с большим удовольствием едут к нам. Для них очень важно общение между собой.
Общение важно для всех кинематографистов, независимо от конфессии и национальности. В кулуарах фестиваля рождаются новые идеи. Одновременно с открытием фестиваля кинокомпания «Анна Домини», которая в прошлом году выпустила фильм «Ярослав. Тысячелетие», начинает съемки первого художественного фильма о Казани «Сокровище озера Кабан». Главный редактор кинокомпании и один из продюсеров картины Милана Забелла утверждает, что в выборе темы и места съемок фестиваль мусульманского кино в свое время сыграл свою роль.
Уже тогда мы сказали о том, что мы обязательно снимем наш проект «Сокровище озера Кабан» и покажем на одном из ближайших фестивалей. И вот сейчас эти самонадеянные, казались тогда, слова 2 года назад начали воплощаться в жизнь.
Возможно, этот фильм в будущем тоже окажется в конкурсной программе фестиваля. Ну а пока организаторы отмечают, что практически в каждом фильме присутствуют семейные ценности. Режиссер Николай Морозов говорит, что это очень важно для диалоги Казанского кинофорума.
Потому что на фоне всей этой крови, грязи, всего этого мусора, который нас сегодня заполонило с экрана голубого ящика для идиотов, да, надо делать нормальное кино.
Через диалог культур к культуре диалога. Все эти годы этот девиз оставался неизменным. 7-й международный фестиваль мусульманского кино намерен вновь подтвердить его истинность. Олег Павлов для Радио Свобода, Казань.
И на этом все. Вы слушали информационную программу «Время свободы. План на неделю». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и я, Арслан Саидов. Всего доброго.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Первый выпуск этой передачи был записан 1,5 десятка лет назад в Кремле в кабинете вице-президента России. Должности такой больше нет, но другие лидеры в нашей студии продолжают отвечать на вопросы российского и иностранного корреспондентов и ведущего «Радио Свобода». Каждое воскресенье в 14 часов после новостей. Повтор в 8 вечера и утром в понедельник в 4.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».